утро» на радио «Комсомольская правда».
Утро в городе, утро на радио «Комсомольская правда» на часах 8.05. И свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. На дворе 3 июля, понедельник, но и также на дворе игры. Об этом мы сегодня будем говорить. Проект «Играющий двор» у современных детей в Иркутске учат играть в классики, в выжигало, в резиночку. А что называется, хватит уже с планшетами сидеть.
Ну, ребят, во что играть будем? А что? Что это за игра такая?
Ну что?
Марина Борисовна, можно вас на минуточку?
Марина Борисовна, идите с нами!
Марина Иду.
Борисовна, идите
с нами! Тут у нас какое-то море волнуется.
Море волнуется. Море волнуется, это все очень просто. Кузя,
да-да.
Море волнуется.
А, понятно.
Хотите, чтобы активный десант приехал и в ваш двор? Наша гостья из администрации Иркутска Екатерина Аристова появится в студии в 8.15 и расскажет, как оставить заявку, как проходят уроки, чему учат. А телефон прямого эфира 208-005. Какие они игры вашего детства? С таким вопросом я обращаюсь к вам. Как вы на улице проводили время? Мы, например, до полуночи играли в казаки-разбойники, а большие такие толпы носились по поселку энергетиков, двор на двор. В общем, было весело. Жду ваших историй по телефону 208-005, но у нас не было телефонов, ноутбуков и прочих гаджетов, поэтому, что называется, мы не сидели в социальных сетях и не строчили сообщения, но зато весело играли в наших же дворах. Ну и поговорим также с Екатериной Аристовой и о других летних городских проектах. Например, можно заказать кинотеатр прямо во двор. Вот такая история. Ну а в первой части программы расскажу о самых заметных новостях и дам сервисную информацию. Сейчас посмотрим, что там с погодой.
Радио «Комсомольская правда».
А как сообщает портал GizMeteo, сейчас за окном плюс 20 градусов, возможно, небольшой дождик. В течение дня такая вероятность сохраняется. К вечеру дождь уже практически 100% будет, причем днем, возможно, и гроза еще прогремит. Максимальная температура на 11 часов зафиксирована, плюс 23 градуса. А к вечеру станет прохладнее, 18-21, и вероятность дождя сохраняется вплоть до самого вечера. Так что зонтик вам сегодня явно не помешает. Тем временем мы продолжаем следить за тем, как складывается ситуация с лесными пожарами в Иркутской области. По данным на сегодняшнее утро, сообщает авиалесоохрана, в Иркутской области действуют 22 пожара на землях лесного фонда на площади более 10 тысяч гектаров. Ну и также пришло сообщение, что в субботу, 1 июля, в 3 километрах от деревни Чунчур, это Качугский район, лесной пожар из-за изменения направления ветра направился в сторону населенного пункта. На борьбу с огнем бросили лесопожарные. Пожарное десантное формирование. Координацию действий взял на себя летчик-наблюдатель Качугского отделения Иркутской базы авиационной охраны лесов Александр Шкурко. А позже на место также вылетел вертолет Ми-8 братского авиапредприятия. И в течение 3 часов к деревне было приброшено 40 пожарных десантников, в том числе 12 сотрудников Иркутской авиалесоохраны. Ну и работа по защите населенного пункта этой деревни продолжалась всю ночь. Действия пожарных осложнял переменчивый ветер, порывистый, направленный на деревню. И к утру угроза перехода огня на жилые дома была отведена, и пожар остановился в 150 метрах от ближайшего строения, так что удалось отстоять, слава богу, деревню в Качугском районе. А прямо сейчас возвращаемся в Иркутск, на дороге нашего города. Посмотрим, что там с пробками.
Боже, эти пробки, где тут счастью взяться?
Признаюсь честно, особенно рассказывать мне нечего, потому что пробок на дорогах Иркутска практически не наблюдается. Яндекс.Пробки оценивает ситуацию на 2 балла. Единственный затор зафиксирован на карте на улице Маяковского. Это отрезок от 2-й железнодорожной до Гоголя. А все потому, что там произошла авария. И вот этот участочек сейчас стоит 10 км в час, составляет скорость движения потока. А в остальном дороги свободные, переправы все также свободны для проезда. Так что, видимо, иркутяне разъехались все в отпуска, поэтому по дорогам можно ездить с ветерком, но не нарушая ПДД, конечно. А, ну что ж, еще о некоторых заметных новостях успею рассказать. Сейчас вашему вниманию добрая история из Братска. Братья-сироты из Иркутска записали письмо самой многодетной матери России и обрели семью. А Татьяну Сорокину ребята увидели по телевизору, и вот что из этого вышло.
Татьяна Сорокина из Ростовской области считается самой многодетной матерью России. За всю жизнь она воспитала 76 детей, а недавно в ее семье появились еще трое – братья-сироты из Иркутска. Самый старший из них, 14-летний Костя, увидел Татьяну Васильевну по телевизору год назад. Тогда Сорокиных показывали в программе Александра Гордона, рассказывает сама приемная мама.
Спасибо работнице этого центра, Березовской Валентине Степановне. Она их опекала там, она же помогла им ко мне переехать. Они письмо написали мне сначала, фотографию прислали, чтобы все трое, и мальчика, и эта Валентина Степановна прислала мне фотографию ихнюю. Вы не могли бы взять этих мальчиков в семью? Они вот без семьи, им очень хочется жить с родителями.
Летом воспитательница взяла Костю и поехала с ним в санаторий на море в 300 километрах от Ростова. На обратном пути Валентина Степановна сделала любимому ученику еще один сюрприз – отвезла в гости к Татьяне Сорокиной. Они как раз попали на 65-летний юбилей самой многодетной матери России и познакомились с большой и дружной семьей. На праздник собрались более сотни тысяч человек, дети, внуки и правнуки Татьяны Васильевны. В гостях иркутяне пробыли 3 недели, но домой в Иркутск мальчишке возвращаться все равно пришлось. Дело с оформлением опеки слишком затянулось, почти на год. Татьяну Сорокину отговаривали брать детей, у Кости ведь еще 2 младших брата есть. Говорили, пожалей ты себя, у тебя сейчас 15 приемных. Но она взяла, вопреки всему. И мальчишки, кажется, сейчас счастливы. Они обрели настоящую маму.
В поезде едем, Люша сразу стал мамой называть, так проскальзывает. Ну, сейчас-то они там, вот в санатории 3 недели. Ну, сейчас вот приедут, да, уже обвыкаются. Молодцы, все нормально, все хорошо. Дети мои тоже, на удивление, приняли очень ласково их, очень доброжелательно. Я еще, когда ехала, с ними разговаривала, со своими. Вы, говорю, смотрите, у вас есть мама, а у них нету. Вы же там хоть понимать надо, им тоже хочется семью. Мои все, да, да, да. Ну, и вот в итоге приняли очень хорошо.
Отлично, когда история заканчивается вот так. Пожелаем удачи и маме, и ребятишкам, конечно, из Иркутской области. И еще информация для автомобилистов. Возьмите на заметку, планируя маршруты, что до 10 июля движение транспорта по улице Сибирских Партизан на перекрестке с улицей Макаренко будет частично ограничено. Там проводят работы по ремонту тепловой камеры. Ну и также с 7 июля, на будущее тоже отмечаю, до 9 числа, движение транспорта по улице Сурикова на участке от Бурлова до Гаврилова будет запрещено. Там проводят аварийные ремонтные работы на водопроводных и канализационных сетях. Ну, объехать можно будет по улице Цесовская набережная. Все это отмечаю 7 июля. Еще обязательно вам напомним. Ну а сейчас переносимся в северную столицу Иркутской области, в Братск. Там проходит фестиваль бетонной скульптуры. На него съехались 25 участников из городов Сибири и Дальнего Востока. Тема этого фестиваля стала мультипликация. А в бетонном обличии перед горожанами предстанут бременские музыканты, конек Горбунок, Заяц Волк из «Ну, погоди», но еще десяток любимых героев из классики. А в течение 2 недель участники этого фестиваля будут работать в парке металлургов. 15 июля жюри определит победителя. А председателем вот этой судейской коллегии стал организатор международного фестиваля «Волшебный лед Сибири» в Красноярске Александр Зайцев, сообщает БСТ. А за первое место полагается денежный приз 20 тысяч рублей, приз за второе место составляет 90 тысяч и за третье 70 тысяч. Видимо, за первое какое-то некорректное данные, сейчас уточню, посмотрю. Ну а пока передаю слово директору Дворца искусств Братска Ольге Крампит. Она расскажет, что же появится, собственно, в парке.
Огромное спасибо, что нам сделали очень красивую фотозону. Все эти фигуры бетонные остаются у нас. Вы, приходя со своими детьми, можете отдохнуть там, сфотографироваться. В тенечке будут лавочки, все будет очень прекрасно.
Ну что ж, сейчас небольшой перерыв. Мы вернемся в эту студию ровно через 2 минуты и будем говорить о том, как современных детей в Иркутске будут учить играм во дворах. Оставайтесь с нами. Телефон прямого эфира 208-005.
Утро. На радио «Комсомольская правда». утро. На радио «Комсомольская правда».
Один и пять FM, это радио «Комсомольская правда». И я приветствую всех наших слушателей, всех, кто в эту минуту настроен на нашу частоту. И в этой части программы будем играть с вами, уважаемые слушатели. Ну а все потому, что современные дети не знают, что такое лапта, вышибала, городки и прочее. Ну а любимым нами дворовыми играми они предпочитают приложения и гаджеты. А телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели, к вам я сегодня с такой просьбой обращаюсь. Давайте вспомним и поностальгируем, что называется. А в какие игры играли вы в своих дворах, как проводили время на улице? По телефону 208-005 жду ваших историй. Обязательно все озвучим. Ну а будем говорить в этой части программы о проекте, который называется «Играющий двор». Современных детей в Иркутске будут учить играть и в классики, в выжигало, в резиночку. А хватит сидеть с планшетами, будем активничать и активничать во дворах. Ну а у нас в гостях появилась специалист отдела по связям с общественностью администрации Иркутска Екатерина Арестова. Здравствуйте.
Доброе утро.
Собственно, сегодня будем говорить о проекте. Я думаю, что все наши слушатели обязательно узнают, как же можно будет оставить заявку, чтобы в их двор обязательно приехала вот такая команда активных товарищей, которые научат ребятишек дворовым играм. Но вопрос первый. Как родилась идея этого проекта? Давно ли он существует?
Идея родилась, получается, в этом году, потому что у нас, как вы уже правильно заметили, современные дети не знают, что такое играть, просто выходить во двор, играть вместе, организовывать в команды. Они, то есть, привыкли, у них есть планшеты, телефоны. И, то есть, мы придумали этот проект для того, чтобы, грубо говоря, вытащить наших детей во двор.
То есть, это новинка, первый год?
Да, совершенно верно.
Уже где-то поиграли?
Да, уже, получается, у нас прошло таких 7 игр. То есть, у нас проект проводится при поддержке добровольческих организаций города Иркутска. И, то есть, у нас жители оставляют заявки, у нас туда приезжают волонтеры, приезжают аниматоры и проводят с детьми как раз-таки различные игры, это и классики, то есть прямо там есть у нас трафарет специальный, где мы приезжаем, рисуем заранее, и затем ребята приезжают, играют. Это и как нами всеми любимая резиночка когда-то, и вышибала, и вышиноги от земли, казаки-разбойники, это когда мы все бегали, играли. А наши дети, то есть вот, они выходят, даже если на улицу, они сидят, тыкаются
телефонами,
телефон,
да,
и все, им нету никакого интереса. А здесь они именно командный дух развивают, умение работать в команде.
Телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели, а какие они игры вашего детства? Как вы проводили время на улице? Ваши истории жду по телефону 208-005. Катя, а вас в детстве во что вы играли?
Вышибала, тукита играли, в резиночку.
Самые любимые игры?
Да.
Но у нас казаки-разбойники, да, в приоритете были. Но еще у меня вот из таких не совсем активных игр, там съедобное, несъедобное, море волнуется, раз, вы поедете на бал. То есть это вот собирались просто огромные дворы. А на ваши занятия сколько собирается ребятишек? Много их?
Да, у нас собирается традиционно где-то около 50 детей. У нас уже за 7 акций, которые прошли за, ну, в нынешнем году, уже приняло участие свыше 350 детей.
Как реагируют дети? То есть недоуменно или не интересуются? Как?
Они недоуменно, они не понимают, что это, как это. Это можно играть без телефона, без планшета?
А как можно оставить заявку? Как это делать?
Заявочку можно оставить по телефону 28-3-5-8. Это у нас, получается, наше учреждение МКУ города, где как раз-таки принимаются заявки для проведения данных игр у себя во дворах.
А перечень игр всегда одинаков или формируется под конкретный двор какой-то?
То есть у нас есть игры, ну, перечень игр, которые уже как бы мы реализуем, и то есть выбирают жители, как бы, что бы вы хотели бы провести, может быть, как-то что-то больше, где-то меньше. То есть и смотрят в зависимости от того, сколько детей, например, пришло. То есть если их пришло небольшое количество, там, конечно, какую-то небольшую игру. Если их много, то можно в казаки-разбойники побегать.
Взрослые выходят в это время? Что они делают? Может,
взрослые ностальгируют.
А, да. Уважаемые слушатели, можно поностальгировать в эфире 208-005. Какие они игры вашего детства, во что вы играли на улицах? Принимаем ваши звонки. А куда поедете в ближайшее время?
В ближайшее время у нас также состоятся различные игры. Например, 7 июля у нас по адресу Байкальска 213 пройдут такие игры в 4 часа. Так что все, кто живут рядом, приходите, ждем. Вот. Ну, то есть у нас игры проходят в разных районах города. 14, например, июля на 2-й Аларской 87 пройдут. 18 июля в Новоленина по адресу Баумана 231/5. Поэтому все, кто хочет, приходите, будем рады. Также напоминаю еще раз, для того, чтобы в вашем дворе провели игры, звоните по телефону 28-3-5-8. Будем ждать.
Мне вот интересно, сейчас говорят о том, что в Иркутске, ну вот горожане становятся активнее, много активничают, добрососедские отношения восстанавливаются, то есть уже уходит время, когда вот моя квартира, что за дверью, вроде как и без разницы. Сейчас вот как-то кучкуются соседи, но почему же не собираются просто так, например, во дворе взрослые, вот тех самых ребятишек не организовывают?
Им не хватает опыта.
То есть, ну, нужна какая-то вот жилка вожатовская, да,
да, из лагеря. Да, потому что, говорю, даже те ребята, которые у нас проводят эти игры, мы им тоже все подготавливаем. То есть это уже наше поколение, которое знает, помнит эти все игры. Все равно волонтеры, молодежь, они помладше, и поэтому они, то есть, не все игры еще так знают. Для того, чтобы они были более такими асами в данных играх, мы их всех учим тоже.
Да, ну и сейчас Екатерина хотела обсудить один любопытный проект, он называется «Летний кинотеатр во дворах». Этот проект не новый?
Нет, не новый.
А что интересного в этом сезоне?
У нас этот проект реализуется с 2012 года на территории города Иркутска. Его цель – организовать досуг во дворах для разных возрастных групп. Получается, здесь также жители оставляют заявочки к нам по телефону, затем сами организовывают людей, то есть расклеивают объявления для того, чтобы привлечь. А мы уже приезжаем со стульчиками, с экраном, с мультиком или с фильмом. Жители сами выбирают, какой это будет фильм. То есть, например, в этом году уже у нас были новинки, такие как «Тайная жизнь домашних животных». Угу. Получается, в прошлом году мы проводили. У нас получается, фильмы там и «Три богатыря на дальних берегах», «Морской царь», фильмы «Легенды номер 17». У нас, как всегда было, остаются наиболее любимыми фильмами, популярными классика. Фильмами. Конечно, классика – это «Любовь и голуби», получается. Это и «Каникулы строгого режима», и «Легенда номер 17», и «Девчата». То есть у нас, как любили фильмы люди, только теперь они их смотрят у себя во дворах, на больших экранах.
То есть там прямо вот большой экран привозится, собираются соседи и смотрят фильмы по вечерам?
Да, 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 да. Прямо вот приезжают, то есть у нас начало летних кинопоказов в 9 вечера, ну, то есть вот сначала мы начинали в 10, сейчас в зависимости от того, то есть когда у нас как темнеет, вот. И то есть приезжаем, показываем фильмы, то есть все в зависимости от заявок жителей.
А в ближайшее время можно куда-то завернуть в какой-то дворик, чтобы посмотреть?
Да,
кино?
У нас, смотрите, вся афиша размещена на сайте город.irk.ru, общественная жизнь города Иркутска. А также можно сказать, что ближайшие кинопоказы, например, это 6 июля по адресу Байкальска 266. Там все жители, которые придут, они смогут посмотреть фильм «Мамы». Добрый, семейный такой фильм. Вот, например, 9 июля в микрорайоне Лесном пройдет фильм «Любовь и голуби». Как я уже говорила, у нас люди любят классику. 10 июля – это улица, например, Рабоче-Крестьянская. Там у нас мультик будет «Тайная жизнь домашних животных». То есть мы показываем как мультики, так и фильмы. Но еще раз говорю, можно более подробно афишу смотреть на сайте город.irk.ru и также на Фейсбуке, ВКонтакте, всех наших группах.
Июнь выдался аномально жаркий в нашем городе, а если вдруг дожди?
То переносится.
Переносится, да. Мероприятие. Ну а в ближайшую субботу тоже важное городское событие из общественной жизни состоится, это городская площадь талантов. Расскажите, что там?
Что там? Как я уже ранее говорила, городская площадь талантов – это у нас возможность творческим людям поделиться своими талантами с иркутянами, с горожанами. У нас нынче будет представлены, получается, как будут выступать как творческие коллективы, так и различные интерактивные площадки. Все это будет проходить на сквере имени Кирова с 2 часов. У нас будут представлены животные из контактного зоопарка, где можно будет всех животных потрогать, посмотреть, сфотографироваться. Также, например, будут проводить химические опыты. То есть все детки, которые приходят, они там с удовольствием, потому что там показывают, как из одной жидкости сделать другую жидкость, как там жвачки сделать своими руками. Проходят различные мастер-классы, получается, чтобы что-то сделать своими руками. И из бумаги там, из чего, ну и всякие разные. Также и спортивные занятия у нас, и по йоге там будут занятия, поэтому все, кто хотят, приходят, мы выдаем свои коврики, либо можно прийти прямо с ковриками. Будут проходить у нас воркраут там.
Вот. Ну, то есть на любой вкус?
Да, на любой вкус. Все, все занятия, то есть все бесплатно это.
Спасибо большое. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня вместе со мной этот эфир вела Екатерина Аристова, специалист отдела по связям с общественностью администрации города. Вас благодарю.
Спасибо большое.
Ну, уважаемые слушатели, проводите это лето активно, будь то игры с ребятишками во дворах, может быть, кино, ну или городская площадь талантов. Выбор за вами. Главное, не сидите дома. Согласны?
Да-да, спасибо большое.
Ну что ж, небольшой перерыв. Сейчас через 4 минуты возвращаемся в эту студию. А пока короткая реклама и выпуск новостей. Оставайтесь на 91.5 FM.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда», с вами Евгения Дмитриева, и мы продолжаем в этой части программы, будем обсуждать, какое оно будущее Ольхона. Представим весы. На одной чаше благоустройство, создание инфраструктуры, развитие сервиса для туристов, ну а на другой чаше сохранение первозданной дикой природы. А какая чаша должна в итоге перевесить, вот это и обсудим. Как вы считаете, что нужно Ольхону? Телефон прямого эфира 208-005, добро пожаловать в эфир. И этот же вопрос я бы хотела адресовать моей гости. У нас сегодня в студии директор благотворительного фонда «Подари планете жизни» Наталья Еремеева. Здравствуйте.
Здравствуйте. Начнем с того, что туризм весь на Ольхоне, да, то есть если вот две чаши весов, да, туризм, который вот требует инфраструктуры, и с другой стороны Ольхон, это природа уникальная. Туризм весь стоит только на природе. Поэтому я думаю, что чаша весов природы должна перевесить все-таки. Потому что если мы сохраним там природу, то и будет там туризм тот, который людям необходим.
А возможно ли какой-то баланс здесь соблюсти?
Естественно. В любом случае невозможно сказать так, что давайте закроем все ворота, да, сохраним природу и будем за большие деньги показывать там вам красивые берега. Конечно же, должен быть баланс. Вот. Я думаю, что мы не зря, Homo sapiens, человек разумный, и не зря мы умеем, учимся мыслить, учимся в учебных заведениях для того, чтобы правильно, грамотно распорядиться тем, что мы имеем.
А в идеале участие человека в благоустройстве такой жемчужины, как Ольхон, должно быть очень деликатным. Очень деликатным, осторожным, бережным, но, к сожалению, не всегда это получается. Это мы видим, приезжая на Ольхон, в том числе каждое лето я там бываю. Видим и мусор, видим и гостиницы, которые строятся, и непонятно, куда сливаются стоки. Очень много моментов, на которые стоит обращать внимание. Ну а Наталью Еремееву мы пригласили, чтобы подробнее рассказала она нам о проекте. Касается проекта благоустройства мыса Бурхан. Проходил международный конкурс. В чем задумка, в чем идея?
Это как раз этот конкурс, по словам главного архитектора области, стал первой площадкой, на которой объединились все ресурсы: биологи, ландшафтные дизайнеры, архитекторы градостроительства, да, которые вот как раз инфраструктуру создают, объединились для того, чтобы вот найти этот компромисс, вот эти вот этот баланс. Потому как мыс Бурхан – это особое место. Если вы в интернете кликните, вообще наберете слово «Байкал», вы откроете, и на экране у вас картинки будут большинство именно мыс Бурхан на картинках.
Такая визитка своеобразная.
Совершенно верно, то есть это визитка. И когда люди едут на Байкал, если они дальше Листвянки поехали, они обязательно доедут до Ольхона и обязательно зайдут на этот мыс Бурхан. И получается, что из-за того, что вот человек очень хочет там побывать, ситуация очень плачевна. Ежегодно вытаптывается, вот просто вытаптывается. То есть даже мы не будем говорить там о каких-то других изменениях. Вот. И природа, она, ну, в печальном настроении там находится. От этого сразу же пошли более глобальные изменения. Это и рост оврагов. Вот. И поэтому на такой площадке, как конкурс, как раз есть возможность получить проект от настоящих профессионалов, которые учли все нюансы. В самом начале, когда мы задумывали, затевали этот вообще это все мероприятие, это в августе месяце прошлого года было, то как раз и была идея, чтобы посоревновались люди. Потому что если делать заказ кому-то одному, да, даже выбрать, если очень хорошего подрядчика, то на самом деле мы должны точно так же привлечь огромное количество специалистов, которые правильно обозначат техническое задание. Ну, собственно говоря, мы так здесь и сделали. И, конечно, получается, на сегодняшний момент собрали... Ну, если, конечно, не со всего мира, но то, что со всей страны идеи, это точно.
А сколько поступило проектов и откуда они?
Проектов на первый тур поступило 40. Они были отовсюду. Там Хабаровск, Санкт-Петербург, Москва, Бишкек, Брянск, Новосибирск, Красноярск, Якутск. Ну, в общем, география достаточно широкая. И в том числе несколько у нас, получается, международных проектов из ближнего зарубежья и из дальнего зарубежья, как Германия, например, Италия. Вот. И во второй тур перешло у нас 10 проектов, то есть они по условиям первого тура выиграли, они уже считаются победителями. Вот. И у них было 2 месяца, мы им организовали командировку на Ольхон для того, чтобы они более тщательно подготовились и познакомились с этим местом, потому как из этих 10 проектов 10 иногородних у нас, в том числе международная команда, Москва, Милан. Вот. И вот сейчас мы уже получили, естественно, результаты. Эксперты довольны. У нас в команде самый первый, я о нем так и рассказываю, потому что он самый первый нас поддержал, это Дашин Амдаков. Мне совершенно случайно удалось познакомиться с ним на острове, и я ему рассказала о нашей идее. И он посмотрел, подумал, вот буквально на глаз, сразу в течение там, 30 секунд, и сказал, что, знаете, это очень важное дело. Действительно нужно сделать так, чтобы сохранить это уникальное место и для туризма, и для природы.
Попрошу вас, Наталья, рассказать о каких-то проектах, чтобы примерно понять, ну вот разобрать один из них.
Очень интересные были проекты, которые продумали решение вообще роста оврагов. Как раз на мысе Брюхан работали однозначно профессионалы, причем один профессионал, который вот-вот только получит диплом, а второй профессионал, который уже давно вообще у нас работает в этой сфере. Вот. И интересно, что местная администрация уже, да, и профессионалы, которые входили в состав экспертов, они уже оценили прекрасное решение, которое было предложено конкурсантами. Ну и более того, уже сейчас администрация хочет, опираясь на эти проекты, подать по своей системе грантов, получения грантов для малых поселений, для восстановления вот такой вот особой территории. То есть вот я считаю, что это здорово, что мы вот получили вот такие концепции замечательные. Потом, что еще хочется сказать, что во всех проектах были какие-то интересные изюминки такие, которые тоже и дизайнеры, которые у нас участвовали в экспертах, и люди со стороны говорили, ой, классно вообще, вот здорово было бы это сделать. Вот. Ну, например, там храм Иуловой арфы. Что-то такое, да? Ну, то есть... Это не обязательно будет, например, на мысе Бурхан, да, но эти проекты можно тиражировать. В чем и интересно, что все эти проекты, конечно, не в чистом виде, да, понятное дело, что везде территории разные, но вот идеи их, да, можно использовать где-то на других территориях, где происходят туристические гуляния.
Да, напоминаю, телефон прямого эфира 208-005, и Вадим с нами, доброе утро.
Доброе утро. Туристический бизнес, который сейчас развивается на Байкале, да, он, во-первых, носит не стихийный характер, не систематизированно, плюс все налоги и все остальное от этого бизнеса, да, вся идет либо в частный карман, либо еще куда-то. То есть сам Ольхон и вообще сам Байкал ведь ничего не получает. Плюс получается один негатив, то что, мягко говоря, от туристов только продукты жизнедеятельности остаются на Байкале. И куча мусора, куча негатива. Мы, местные жители, даже вот я, иркутянин, да, уже не то, что не хочу быть на Байкале, но знаю, что куча туристов китайского, скажем так, происхождения, да, туда ездит, да, то есть как бы у меня желания уже даже туда ехать нет. Развивать туристический бизнес в таком виде, как он сейчас развивается, его нельзя, бессмысленно и опасно для Байкала. А, скажем так, помочь нам, как местным людям, да, от засилия, да, от произвола, что называется, вообще непонятных туристов, да, вот в этом ключе и нужно было бы рассматривать. Они бронзовые деревья устанавливают там.
А давайте что со всем этим делать? Закрыть Байкал вообще для туристов? Это же невозможно.
Ну, вот именно, что с законодательной как бы части, да, это вообще возможно было решить очень просто, да, и это все в воле. Ведь когда стоял вопрос о нефтепроводе, да, который мог бы пройти вообще чуть ли не по дну Байкала, да.
Uh-huh.
Тем не менее, был как бы референдум, да, и президент России Путин, да, прислушался к мнению, да, и отвели ведь трубу. Сейчас просто люди сами гробят Байкал, да, и имеется в виду даже не мы, не местные, да, а вот как бы совершенно чужие люди, да, и плюс и москвичи, еще уж тут греха таить, не секрет, да.
И москвичам попало.
Ну, естественно, строят там туркомплексы непонятные, да, то есть как бы огораживают территории, водоохранные территории, развиваться даже как бы инфраструктуре, имеется в виду, ни фауне, ни флоре там невозможно. Я раньше был на Северном Байкале, да, то есть вот он еще сейчас в какой-то части сохранился еще в такой неизменной, во-первых, из-за того, что он труднодосягаемый, да, хоть и развиты сейчас и катеры, и все.
Да, и на вертолете можно отправиться куда угодно.
Можно, да, конечно, да, совершенно верно. Но, тем не менее, вот чем он будет труднодосягаемый, Байкал, да, со всех точек зрения, тем он будет и привлекательный для туристов, имеется в виду для настоящих туристов, которые хотят увидеть настоящий Байкал.
Вы знаете, очень много законодательно уже природоохранных ограничений, да, на территории национального парка. Но вот такая проблема, там не хватает лесничих, не хватает инспекторов. Вот я предлагаю вам прям вот найти вот меня после эфира, я вам дам координаты, да, и вы реально своими делами можете помочь остановить вот это вот все безобразие хотя бы на Ольхоне. Вот такая вот странная ситуация, да, что очень много законов для того, чтобы вот это все остановить, все, что вы говорите, совершенно вот справедливо вы говорите, вот, но почему-то некому контролировать эти законы, и люди не соглашаются ехать туда и работать. Почему вот это происходит? Вот вы не можете сказать это, и либо вот я говорю, возьмите мой номер телефона, позвоните, я вас состыкую с людьми в национальном парке, они ищут постоянно людей, но не могут найти.
Ваши координаты я с удовольствием возьму, да, если мне там предоставят.
Да, обязательно.
Вопрос-то в чем, как решить? Если законы не исполняются, да, или подзаконные акты, да,
да,
то дело ведь не в количестве лесничих. Их может быть там, что называется, это как ситуация, не мусорят там, где чисто, а там, где дворник с ружьем, да, можно так сделать, да. А можно ведь сделать ее немножко по-другому, то есть сам вот именно туристический бизнес, да, вот еще раз я подчеркиваю, что он должен быть не стихийный. Земли, которые выделяются, да, то есть которые перекупаются, в том числе и в национальном парке, на подставных лиц, то, что сейчас происходит в Листвянке, да, что китайцы скупают земли. Если мы сами жители, сами люди, сами...
Согласна, возьмите что-нибудь, сами сделайте. Вот вы абсолютно правы.
Да, что-то... спасибо, Вадим. Время у нас эфирное ограничено. Попрошу вас трубку не класть, а Ростислава, нашего звукорежиссера. В сценарии телефона гости обозначен. Пожалуйста, Вадиму, его оставь номер, чтобы связались с экспертом. Ну вот такую связь мы наладили. Конкурс завершился. Победители определили. Проекты хорошие, полезные. Можно тиражировать. Но как их воплощать? Не останутся ли они только на бумаге?
Здесь первый пункт, самый важный, я считаю, на сегодняшний момент, это согласие местных жителей, местного бизнеса, прежде всего, местной администрации на реализацию этого проекта. Оно согласие не просто «ай, да, я согласен, руку поднял», а конкретные дела, конкретные вложения, и финансовые, и делами, потому что мы, конечно, как иркутяне, мы хотим помочь, хотим сохранить эту природу, но одних наших сил это крайне мало. И поэтому я думаю, что первая задача у нас – это разделение обязанностей, наверное, вот так, да, то есть мы со своей стороны обязательно поможем воплотить этот проект в жизнь, но мы ждем реальных действий от местного предпринимательства. Они живут вообще на этом всем, и если они не помогут нам вот это все сохранить в дальнейшем, да, восстановить, то, конечно же, ну, что в дальнейшем просто закроют остров.
Спасибо большое. Ну, а я напоминаю, что с нами сегодня была директор фонда «Подари планете жизни» Наталья Еремеева. Сейчас небольшой перерыв. Возвращаемся в студию через 2 минуты.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Это 101.5 FM, это радио «Комсомольская правда», в студии Евгения Дмитриева. Представляю гостя, который появился в нашей студии. Это Виктор Гулевич, спасатель международного класса, начальник Центра подготовки спасателей имени Александра Степанова. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня пригласили мы Виктора Павловича, чтобы дать полезные советы нашим слушателям, ну, потому что лето – это время походов, очень многие иркутяне собираются в большие путешествия, но что же нужно сделать, чтобы этот поход был безопасным, прошел хорошо, как нужно к нему подготовиться, вот эти советы сегодня в нашем эфире и прозвучат. Ну, а я Виктору Павловичу предлагаю начать с момента, когда наш потенциальный турист собрался в поход. А что он должен сделать ради собственной же безопасности?
Первым делом он, конечно, никогда не должен ходить в походы, в путешествия в одиночку. Есть, конечно, экстремалы у нас, которые этим занимаются, но это надо понимать, что подготовленные люди, они чрезвычайно сильно готовятся к своим походам. Вот. А так спонтанно, давай-ка я в одиночку сегодня похожу по местам каким-то боевой славы своей, это очень чрезвычайно опасно. Это первое. Если, конечно, существуют какие-то группы, да, спортивные, там другой вопрос. Угу. Там это все слажено, значит, они идут со спортивными, сказать, задачами, регистрируются в маршрутно-квалификационной комиссии, там все отлажено, никаких проблем с этим нет. Другое дело, когда ходят, ну, скажем, так, как сейчас принято, а по интернету связались, а встречаем на такой-то станции.
Попутчиков собрали.
Кто, угу. А кто хочет походить по Хамардабану наискосок и поперек? Да, пожалуйста, собираемся все. Вот такие группы, они, скажем, часто опасны. Вот. Добавок, они чем опасны? Не то, чтобы сказать природными какими-то опасностями, хотя и этого там хватает, а то, что собираются случайные люди. Мне всегда умиляет, когда, не то, что умиляет, удивляет, наверное, угу. Когда звонит мама и говорит: спасатели, спасите, пожалуйста, то, что у меня дочь не пришла после субботы-воскресенья, она пошла в поход. Мы спрашиваем: так, сообщите, какая группа, кто с кем пошла? Говорит: я не знаю. Она поехала, значит, на электричке, вот, и в сторону Байкала. Вы, пожалуйста, найдите, я волнуюсь очень. Ну, как-то странновато.
Размах для поисков-то.
Да, размах для поиска. А девчонке такой, 15-17 лет, скажем, возраст такой, скажем, ну, недостаточно еще сознательный. И тут начинает возникать, скажем, а как мы можем найти в стоге сена иголку, да? Вы хотя бы назовите направление, не знаем ничего. Вот это несколько, так сказать, пугает нас, потому что таких людей искать чрезвычайно сложно. Ну, и такие случаи, когда собирались люди по интернету и уходили в опасные места, а когда случалась, скажем, критическая ситуация, они просто бросали своих партнеров и уходили. Потому что они им не друзья, никто, они попутчики.
Это страшно?
Это страшно. А и это приводило иногда к гибели людей. Такие случаи у нас были на Мамае, вы знаете, такое урочище Мамай, когда, ну, скажем, такая группа несхоженная, наверное, случайно собранная, вот так оно случалось. Но есть, слава богу, что основная масса людей у нас обладает здравым смыслом, и они стараются зарегистрироваться в каком-то, в поисково-спасательном ли формировании, а их у нас достаточно много, это и наша федеральная служба, Байкальский поисково-спасательный отряд, это муниципальные службы, которых у нас здесь аж целых две в Иркутске, аварийно-спасательная Иркутская область и которая городская. Добавок ко всему, можно зарегистрироваться и, скажем, в местах, куда мы обращаемся с экстренными вещами, 112, ИДДС, 01 и так далее, даже в главное управление можно позвонить, и там зарегистрируют, причем по тем же самым правилам, которым регистрируем и мы. Правила, так сказать, простые, надо просто максимально полно дать информацию о своей группе.
Вот я могу... Кто в составе, да?
Да. Я могу зачитать, обязательно должен быть руководитель группы, значит, его год рождения, адрес проживания, значит, город, район, квартира, контактные телефоны. Некоторым кажется, что эта информация избыточная. На самом деле, когда случается какая-то, не то чтобы уже беда, но, по крайней мере, предчувствие беды случается, не выходит в контрольный срок. Вот у нас зарегистрировались люди, не выходит в контрольный срок. А что делать? А кому звонить? Мы даже иногда, наши оперативные дежурные, они уже в этом отношении продвинуты, мы берем не только контактные телефоны тех людей, которые пошли в поход, даже родственников даже берем. А где вы работаете, отдайте с работы, потому что, ну, у нас правила такие: трое суток прошло, и человек не сообщил, что он вышел с похода, нам, значит, надо предпринимать какие-то усилия, а это же усилия серьезные, большое количество людей послать, возможно, авиационную технику дорогую и так далее. Поэтому сначала занимаются оперативные дежурные. Поэтому, когда вас попросят сообщить какую-то информацию, вы постарайтесь максимально полно эту информацию дать, потому что она пригодится для оперативного, быстрого, эффективного, какого угодно поиска, и, возможно, все обойдется, все хорошо.
В таких случаях же как раз время очень ценно, чтобы успеть.
Совершенно правильно. Потому что, скажем, золотой час его никто не отменял. Случилось, если какая-то, скажем, чрезвычайная ситуация, там случай и так далее, в пределах часа бывает иногда, если они прибыли, то уже можем потерять людей. В области, так сказать, туристической там маленько по-другому. Там все-таки люди подготовленные идут и так далее, и так далее. Так вот я продолжу.
Что да, там, Виктор Павлович. Да,
что там еще требуется? Численность группы, сведения об участниках, фамилия, имена, год рождения, контактные телефоны, по какому маршруту пойдутся, категория службы, как будут передвигаться. Возможно, дополнительные, скажем, какие-то, если не собираются сделать ответвления, тоже о них надо сказать. Дата выхода, дата возвращения, наличие страхового полиса, средств связи, агентство или организация, если они от какой-то организации идут. Вот. Ну и промежуточные контрольные сроки. Какие? Мы выходим на половине пути, мы выходим туда-то, оттуда можем отзвониться. Хорошо, если группа сейчас это позволяет, наша техника, если она, скажем, оснащена спутниковым телефоном. Потому что, ну, если идти по, скажем, по серьезным таким горным...
Там связи-то нет, конечно.
Там связь не везде можно найти. Хотя на гору залезешь кое-где, связь ему можно, но это надо знать, где это все сделать. Поэтому вопрос связи проблемный, проблемный. Хотя сейчас группы есть, которые берут с собой спутниковые телефоны и периодически к нам отзваниваются. Экстремальные путешественники у нас были в этом году, ходили вокруг Байкала достаточно долго. Швейцарец один, он все время к нам отзванивался. Он такой, видно, что он молодец в этом плане. Молодец, ну,
то есть он понимает, что тут его ответственность ему только на руку сыграет.
Да, да. Но всегда ответственность, мы-то считаем как ответственность, да, что вот мы кому-то пообещали, а можем и не исполнить, да, и ничего нам за это не будет. Mm-hmm. Почему? А почему у нас? А потому что у нас законы очень в этом отношении либеральные. Я хочу сказать, что за рубежом также прошли вот эти все туристические этапы развития, да, там как-то довольно строго с этим подходит. Вот, например, у нас человек повел людей, скажем, в поход, ну и так, грубо говоря, завел людей под лавину, где они и погибли. Что у нас предъявишь этому человеку? Да ничего практически не предъявишь. За рубежом там можно даже нарваться на уголовную, так сказать, ответственность. У нас с этим делом посложнее. Ну, если туристическая группа, там могут его, как у нас, на МКК раздеть, то есть с него снять регалии спортивные и так далее, и так далее. Ну, а люди-то погибли. Поэтому это, в общем, серьезная вещь.
А что нужно взять с собой, отправляясь в поход? Какую одежду, еду, гаджеты, компасы? Вот, исходя из вашей практики, что бы вы порекомендовали?
Ну, я бы хотел начать с того, что вот регистрация, про которую мы говорим,
так,
это не вновь изобретенное, так сказать, средство. Это еще было у нас со времен Советского Союза, когда у нас были контрольно-спасательные службы, и там необходимо было регистрироваться. Но эта регистрация, она не является панацеей от всех бед, которые с вами могут случиться. Ну что, да, о вас знают, это хорошо, это все, но самим-то нужно тоже много поработать для того, чтобы безопасность была на высоком уровне. Конечно, если вы человек не бездумный, взяли с собой бутылку кока-колы и роллы, да, и пошли в поход на 4-5 дней, это, конечно, круто, потом будете всем рассказывать. Но эта крутизна обычно заканчивается тем, что кто-то, значит, из здравых людей, спасателей или даже, ну, людей, которые даже к спасателям отношения не имеют, будут вас спасать, помогать и так далее. Так вот, прежде чем пойти в какой-то поход, путешествие, неважно, выходного дня или длительного путешествия, угу, надо всегда подумать, ну, составить план. Вот есть такое, вот за рубежом это очень, так сказать, рекламируется всегда. До нас пока это не дошло, составить план. А как я буду идти, что я буду делать, где я буду останавливаться, так, значит, откуда я сообщу о себе и так далее. А с какими я опасностями встречусь, да? Это какие будут опасности? Опасности природные, это одно. Опасности социального плана, может быть, будет проходить про какие-то деревни, скажем, совсем уж люмпинизированные, да, и у вас там опасность может быть, что вас там как-то так могут...
Обидят.
Попрессовать вас там могут, да. Вот это надо все предусмотреть и ко всему быть готовым. Конечно, вторая часть – это экипировка. Экипировка решает очень много, потому что выходите в одну погоду из одной местности, а попадете совершенно в другие природные условия и другую погоду. И таких случаев, когда люди из-за того, что неправильно экипированы и, скажем, не подготовлены к таким чрезвычайным ситуациям, гибли полным составом. У нас такие были случаи, когда туристы на Хамардабане в августе месяце попали под моросящий холодный дождь, получили переохлаждение, стали себя вести неадекватно и, в общем, погибли, с исключением одной деревенской девчонки. Да, да, погибли, просто вся группа погибла. Такие случаи, ну, бывают редко, но, тем не менее, они должны нас, так сказать, подвигать к тому, что готовиться надо. Хорошее снаряжение – это полдела в походе, хорошая обувь. потому что часто одевают обувь, которые ходят дома, либо...
Кеды какие-нибудь,
да,
тряпочные.
Кеды, которые разбиваются, значит, да, или тут же промокнут и потом будут. Либо одевают новую обувь, и через 2 часа хождения у них ноги в кровь. Но я уж не говорю то, что одеть на себя, сменку, значит, в чем вы будете спать, ночевать и так далее. Все это довольно, так сказать, много и тяжело, так надо еще подумать, а вы вот с таким рюкзаком-то сможете вообще ходить или нет?
Оценить силы свои.
Оценить свою силу. Вы сначала попробуйте в походах выходного дня себя походите, посмотрите, как вы себя будете. Потому что там совсем другое. Тут ха-ха-ха, хи-хи-хи, и можно сесть на электричку и уехать, а если вы ушли на 10 дней, там такого не сделаешь. Надо быть готовым ко всему.
Спасибо большое. Я думаю, что нашим слушателям было очень полезно. Напоминаю, что в гостях был Виктор Гулевич, заслуженный спасатель России. Вам спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда».